Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что МИД России пообещал ответить на инициативу Конгресса США о конфискации российских активов. Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по воссоединению Западной Украины. Это заявление главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. После информационного выпуска обсудим то, что Индонезия запретила экспорт пальмового масла с сегодняшнего дня и до особого распоряжения. Не потому что санкции, а потому что самим не хватает. И «Известия» написали, что меры поддержки IT-отрасли могут быть распространены на работников банков. В «Умных парнях» Андрей Луговой, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Поговорим о все-таки выборах нового лидера партии ЛДПР. Поговорим о том, что Россия расширит применение института конфискации по российскому законодательству и примет меры в отношении имущества иностранных резидентов, если страны Запада начнут проводить конфискацию имущества граждан России. Поговорим об обмене Риды Ярошенко и, конечно же, о новом законопроекте об иноагентах, потому что Андрей Луговой один из разработчиков этого документа. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Можно еще в официальной группе ВКонтакте, в Рутьюбе. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот» и прямой эфир 495-7373-948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Россия будет отвечать на все меры, принимаемые США против нее, в том числе на возможную конфискацию российских активов на территории Соединенных Штатов Америки, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма, по ее словам, идиотическая и без ответа также не останется. Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать. Захарова в ходе своего выступления также рассказала, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН. По ее словам, такой процедуры в ООН не существует, и запрести ее оппоненты России не могут. Сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который позволяет использовать связанные с Россией активы для оказания дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, 8 выступили против. Инициатива касается активов стоимостью от 2 миллионов долларов, в том числе тех, которые считаются собственностью российских энергетических компаний. Игорь Ковалев с нами, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а каким может быть все-таки действительно ответ Российской Федерации и, соответственно, были ли прецеденты?
Я еще хотел бы сказать, что в данном случае западные партнеры, американцы в частности, мне кажется, уже перешли все возможные границы. Более того, они нарушают собственную конституцию. Сейчас самый закон Соединенных Штатов, то там, в общем-то, главный конституционный принцип, который там зафиксирован, это незаменимость неприкосновенной собственности. Поэтому мне кажется, что в условиях, когда уже не только международное право попирается, ну и даже собственный самый закон страны, то, в общем-то, уже никаких правил не существует. Поэтому, исходя из принципов принятых, да, в международных отношениях дипломатии, в общем-то, будет соответствующий, скорее всего, и адекватный ответ. Но на самом деле я хотел бы напомнить, что это уже не первый такой прецедент, когда американцы покусаются на чужую собственность. Давайте вспомним, как конфисковывались здания наших дипведомств в Соединенных Штатах в период дипломатических скандалов. Поэтому, в общем-то, здесь, наверное, уже удивляться практически ничему не следует. Но ответ, соответственно, скорее всего, будет симметричный. А может быть, даже и асимметричный.
Ну, а просто интересно, каким он действительно может быть. То есть, если они там конфисковывают, не знаю, дома, какие-нибудь яхты, ну, хорошо, офисы каких-то компаний, а наш симметричный ответ какой? Здесь у американцев, наверное, квартир не так много, яхты, наверное, и подавно. Разве что совместное ведение бизнеса и представительство ряда компаний.
Я думаю, что это гораздо более серьезный, скажем так, потенциал, нежели отдельные яхты, дома каких-то олигархов. Да. Ну, вот смотрите, у нас ушел в Макдональдс, да, из
Но еще России, не ушел, да, до конца. Ну, он не говорил, что он ушел. Он дома и приостанавливает деятельность.
Ну вот, ну, приостанавливает, значит, навсегда, да. Ведь сколько объектов, да, по всей стране у одного Макдональдса, да. Ну и участие, безусловно, участие в бизнесе. И, соответственно, если, опять же, собственность для американцев ничего не значит, она должна значить для нас, да. То есть мы будем смотреть, как у нас конфискуют наши средства, наши активы, да, и ничего не делать. Да, вот перевод, опять же, оплаты за природный газ, который мы поставляем в Западную Европу в рубли, это тоже вот один из вариантов ответа, да, для того, чтобы мы гарантированно получали деньги за тот товар, который продаем, чтобы никто не мог их отнять. И
ну,
вот
понятно,
тот факт, что мы не приняли перевод, как Германия и Австрия, которые пытались расплатиться фактически конфискованными активами, да, тоже, в общем-то, мне кажется, очень показательный пример.
Игорь Георгиевич, а к чему все это может привести в конечном итоге, как вы считаете?
Ну, все это ведет к тому, что формируется какая-то новая система межгосударственных отношений. Рано или поздно какие-то новые правила будут приняты, но, судя по всему, те старые правила, которые действовали до этого, они, ну, планомерно уничтожаются нашими западными партнерами, как раньше говорили. Вот. Ну, тут, опять же, не мы это начали.
Просто интересно, что я помню, точнее, как вот только что зачитывала, Палата представителей одобрила вот этот законопроект, позволяющий использовать связанные с Россией активы для оказания дополнительной помощи Украине. Это же все-таки не экономический, а политический аспект.
Ну, это и политический, и экономический аспект, ведь активы – это вполне экономический аспект. Да? То есть решение принято по политическим мотивам, но деньги-то вполне реальные, да, которые, опять же, они считают, что можно украсть наши деньги, да, и дать другому государству. Опять же, неважно, дружественному, недружественному Соединенным Штатам, да, ну, вообще, это просто, исходя, опять же, из базисных принципов либеральной демократии, которую Америка себя причисляет, ну, это вообще немыслимые вещи.
Инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма. С вашей точки зрения, насколько реально это в плане утверждения через какой-то законопроект? И, соответственно, что такой статус тогда налагает?
Ну, опять же, это через свой законопроект это вполне реально принять, учитывая то большинство, с каким, да, американские конгрессмены голосуют за все антироссийские законопроекты, это вполне, я считаю, состоится, но с другой стороны, ну, признание, да, это опять же санкции, ну, по-моему, уже все возможные санкции, которые против нас ввели, уже введены, а вот напрямую столкновение вооруженное, конечно, американцы не хотят этого, они прекрасно понимают, чем это может закончиться, да, и на самых разных уровнях неоднократно об этом декларировали, поэтому я не думаю, что здесь что-то поменяется принципиально. Ну, вот одно такое очередное громкое заявление, то есть очередной инфоповод, о котором будут все говорить. Ну, то, что мы самые главные враги для них, это у них прописано во всех доктринальных документах, поэтому я не вижу, что здесь что-то принципиально поменяется.
Но интересно просто, что если это прописано доктринально, значит, цель-то какая-то есть, то есть, например, не взаимодействие с этим государством, максимальная изоляция государства, уничтожение государства. Можно проследить логику принятия решений?
Ну, логика принятия решения у американцев, на самом деле, очень простая, как мне кажется. Они говорят громкие слова, там, объявляют нас главными врагами, подписывают в профессиональных документах. Но когда им выгодно, они все равно с нами сотрудничают. Да, и ту же нефть закупают, да, потому что без российской нефти, да, совсем тяжело. И по целому ряду направлений, ну, в том же космосе продолжают сотрудничать, да, и там долгое время ракетные двигатели закупали. То есть там, где выгодно, там они с нами сотрудничают. Более того, даже используют это сотрудничество для того, чтобы своих других конкурентов, скажем так, опередить, ну, тех же самых европейцев. Ведь от санкций, которые введены против России по инициативе США, больше пострадала Западная Европа, нежели Соединенные Штаты. И Да, если вспомнить, что санкции начали вводиться в 2014 году, то долгое время товарооборот, несмотря на все санкционное состояние между Россией и США, рос. Да, с Европой падал, США рос. Вот, поэтому это, в общем-то, такой прагматизм американский, он давно всем широко известен.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Принято. Игорь Ковалев был с нами, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Виталий говорит, справедливости ради, если двигатели, то это и нам выгодно, ведь наши рабочие таким образом зарабатывают деньги. Конечно, Виталий, ровно об этом и речь, особенно в ответ на то, что, когда говорили представитель, например, российского парламента, а давайте вообще вентиль перекроем, и пусть они там сидят без промышленности, без газа, без тепла и без продуктов. Вот. Но многие справедливо сказали, что, ну, послушайте, зарабатывать деньги-то как-то надо, вот, и, соответственно, газ отрубать тоже не нужно. Может, это способ деньги отмыть? Они, мол, дают Украине деньги, продают им, значит, военные, ну, как Александр выразился, хлам, а сами забирают деньги себе. Виталий, Макдональдс — это для кого-то серьезный удар? Для нас или для них? Наверное, это удар для наших людей, кто там работал. Мы ведь в их общей прибыли не занимаем какое-то решающее место. Ну, слушайте, 50 миллионов долларов ущерб, вот даже сейчас уже посчитан, 50 миллионов долларов от ухода Макдональдса. Вот, поэтому, ну, не знаю, это существенно или несущественно. Если бы было несущественно, не работали бы, в конце концов. Так, каким может быть гипотетический ответ, слушатель спрашивает? У нас нет их резервов, активов, можем запретить въезд, отберем виллу Хантера Байдена в Твери. У нас экономических инструментов нет. Виталий, но на то и существуют асимметричные ответы. То есть, да, считалось изначально, я просто вам напомню, когда валом вводились вот эти вот санкции и уходили компании, логика была действительно такой, что иностранные компании уйдут, и начнется как вот в одночасье, буквально за месяц, как в 90-е годы, когда есть только одно хозяйственное мыло, а вот стиральная машина малютка и больше ничего. Ну, два месяца прошло, либо пока есть, либо все-таки логистика перестроится. Давайте так. То есть сравнивать ситуацию, наверное, с 90-ми годами пока не нужно. Вот. А что еще? Макдональдс, та еще работа для студентов прохладной жизни, говорит Алексей Морозов. Ну, слушайте, работа, как бы, как угодно можно ее оценивать, но это тоже работа, и люди там работали. По поводу кто-то из слушателей спросил, а какие государства уже считаются спонсорами терроризма с точки зрения Штатов? К слову, кстати, этот список в Штатах начали еще в 79-м году составлять. То есть уже, ну, прям много лет прошло. 43 года. А туда включены Куба. Куба, например, включена туда в 82-м году. Потому что, согласно отчету Госдепа, Куба продолжала предоставлять убежище примерно двум десяткам членов баскской террористической группировки ЭТА. Вот, убежище, значит, еще кому? Безопасное передвижение членам революционных вооруженных сил Колумбии, лицам, которые из США разыскиваются. В этом же списке Иран, в этом списке Сирия, КНДР. А страны, которые, внимание, были исключены из этого списка. Ирак, Ливия, Народная демократическая республика Йемен и Судан. А страны, включение которых обсуждалось, Россия и Венесуэла. То есть, видите, какой список, он такой неоднозначный. То есть, когда выгодно, включаем, когда невыгодно, не включаем. С Суданом я вам приводила пример, когда американцы эту страну исключили из списка очень быстро после того, как Российская Федерация решила с местными договориться о строительстве базы материально-технического обеспечения, значит, на берегу моря, вот. Поэтому это тоже любопытно, почему туда сначала российский корабль зашел, потом следом американский корабль зашел, и потом они быстро исключили эту страну из списка стран, спонсирующих терроризм. Так что все это довольно сложно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по воссоединению с Западной Украиной. Значит, акция Польши на Западной Украине по предварительным договоренностям США будет проходить без мандата НАТО, но с участием желающих стран, заявил глава СВР Сергей Нарышкин, добавив, что миротворческий контингент Польши планирует разместить в трех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с вооруженными силами России минимальна. Нарышкин также заявил, что по расчетам польской администрации превентивное закрепление на Западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, при этом Варшава по существу получит под управление территории, на которой войдут польские миротворцы. Сегодня СМИ об этом пишут, Нарышкин об этом сегодня говорил. Еще была информация, что якобы поляки ищут на Украине какие-то силы, супротив, значит, силам, которые проповедуют такой национализм и так далее. Вот. В общем, любопытный сюжет. Вадим Трухачев с нами, политолог, доцент РГГУ. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько это реально действительно? Это предполагалось, что оно так и будет в какой-то момент, что Польша вот будет ждать удобного момента, чтобы сделать то, что описал Нарышкин?
Ну, в общем-то, это можно было предположить. Поляки в этом смысле сидели в засаде, готовили под эту почву, в том числе идеологически, старались обработать население Западной Украины. С переменным успехом, конечно, у них это происходило, но такая цель у них явно стояла, и, в общем-то, поляки это особо и не скрывали. Вот сейчас подворачивается момент, когда у них есть возможность там что-то сделать, по крайней мере, попробовать что-то.
А как это может происходить в контексте того, что, ну, как бы, пока, значит, российские вооруженные силы борются с вооруженными силами Украины, а тут вступает еще какая-то третья страна?
Ну, и здесь большой вопрос, конечно, рискнут ли поляки вводить свой контингент, чтобы попасть под удар, или не рискнут. Все-таки это не столь отчаянные ребята, как батальон Азов или Правый сектор.
Запрещенные, поэтому, да.
Угу. Поэтому не факт, конечно, что введут, тем более поляки склонны к громким заявлениям, за которыми не всегда следует действие. Но исключать этого нельзя. И выглядит это может так, что польские контингенты встанут у каких-то важных объектов. Например, Ровенской или Хмельницкой АЭС. Mm-hmm. Но не исключено также, что они возьмут под охрану и эшелоны, которые идут на восток.
Но в этой связи, с вашей точки зрения, какие действия могут быть со стороны Российской Федерации? То есть до конца доподлинно неизвестно, есть ли цели установить, например, со стороны России контроль над всей территорией Украины или только востоком и югом, и, соответственно, будет некая Киевская стена, аналог Берлинской стены, ну что-то такое, да? Правая сторона контролируется Россией, а левая сторона контролируется еще кем-то.
Ну, я не исключаю, что где-то там подобные переговоры могут идти. И, судя по всему, поляки максимум могут дойти до Хмельницкого, не восточнее. То есть на территории, которая, ну, раньше, в 20-30-е годы, и так входила в состав Польши. Не исключено, что там в Черновицкую область войдут румыны, в Закарпатскую – венгры, словаки, чехи. Может быть, и такой вариант даже. Но, скорее всего, конечно, Россия в западные области Украины не пойдет.
Вадим Вадимович, а когда вы рисуете такой сценарий, важно просто понимать, скажем так, а другие страны тоже понимают, что Украина как целое государство уже существовать не может, и, соответственно, каждая другая страна, несмотря на то, как бы, политическое сочувствие, которое они выказывают в адрес Украины, каждая заинтересована в своем, чтобы это государство поделить.
Каждый заинтересован получить свой кусок. Скажем, Венгрию интересует юго-запад Закарпатья, Румынию – часть Черновицкой области. Ну, в идеале вся, но они могут довольствоваться и частью. Что касается Польши, у них есть большой план всю большую Украину включить в свою сферу влияния. Но если не получится, можно попробовать установить контроль над Западной Украиной. Не факт, что они будут включать эти территории в состав Польши, но не исключено в будущем, что Львов они когда-то все-таки присоединять думают.
Вадим Вадимович, у кого из государств, например, европейских, почва более подогрета к воссоединению с исторической родиной?
Конечно, у венгров в Карпатии. Они паспорта имеют, они фактически живут в информационном и правовом поле Венгрии. Их с Украиной уже мало что связывало и до 2014 года. Здесь почва, у них есть свои партии, здесь почва, они в большей степени отделены от славянского населения, назовем его так, Закарпатье. Это однозначно вот там.
Исходя из российских интересов, из того, что должна из себя представлять Украина, и как бы такой вариант, он был бы оптимален или все-таки нет?
Вопрос, как далеко поляки зайдут. Если под их контролем будет территория, ну, до Хмельницкого, это, ну, назвать это глобальной угрозой России все-таки нельзя. Там это территория, где заведомо враждебное к нам население в гораздо большей степени, чем под Киевом или под Черниговым, где наши войска были. Угу. В гораздо большей степени там бы, если бы мы туда вошли, там бы было активное вооруженное сопротивление. Причем гражданского населения, то, чего под Киевом, да, и в Черниговской области, скажем, мы не видели.
Мы можем оценивать, насколько мобилизационно украинское общество в плане того, чтобы, например, сопротивляться именно такому течению истории? Включению вот этих европейских государств и так далее в, вот в эту работу вовсю?
Ну, на низовом уровне они могут сопротивляться, но сейчас мы фактически уже видим фрагментацию украинского государства. Оно потеряло монополию на насилие. В отличие от той же Польши, которая никакой монополии на насилие не теряет, где никакой правый сектор невозможен, в принципе. Угу. Поэтому, конечно, какое-то сопротивление будет, но Польша заведомо сильнее Украины.
Вадим Вадимович, а почему все-таки вот наши слушатели тоже говорят, ну, откатимся в итоге на уровень 1914 года в плане вот этой точки на географической карте? А почему так сложилось, что все равно, значит, то, что из себя Украина представляла после, соответственно, Первой мировой войны и до текущих событий, оно было, скажем так, оказывается в исторической перспективе не таким прочным или что?
Оно оказывается не таким прочным, потому что это очень разные территории. Ага. Там разный язык, ага. Там разная культура, образ жизни, мысли, там разные герои, разный взгляд на прошлое, настоящее и будущее, разные церкви. Таких разломов, минимум разломов по территории Украины вообще много, но Львов и Харьков – это совершенно разные миры.
Но когда вот наши слушатели говорят, ну, Россия, например, тоже многонациональное государство, но оно прочно в своем положении.
Дело в том, что в России есть государствообразующий народ, который теперь уже и в Конституции так обозначен. И он внутри себя достаточно монолитен. Как, собственно говоря, монолитен и польский народ.
Понятно.
Поэтому у России и у Польши есть устойчивое национальное ядро. Ну, у России есть там национальные окраины, допустим, у Румынии есть национальные окраины, да, там тоже есть нацменьшинство. Но есть определенное национальное ядро с длительной историей государственности, что у нас, что у поляков, что даже у румын. Вот, чего мы не видим на Украине, где веками не было государственного центра отдельного от России, Польши, да, или так тоже.
Вадим Вадимович, а с точки зрения идеи обезопасить, с точки зрения идеи именно Российской Федерации обезопасить себя от той политики, которую проводило украинское государство по отношению к России, раздел государства вот по такому принципу, он выглядит тоже для России, например, безопасным? Или в этой связи есть риски прорастания вот этих вот зачатков там антироссийскости, национализма по отношению к Российской Федерации?
Куда если будет именно прорастать? Такой... Куда уж прорастать? Прорастать уже дальше некуда. Уже создана не по Украине, как антироссия. К слову, та же Польша, при всем том, как к нам в Польше относятся, это все-таки не антироссия, это полноценное другое государство. Угу. Да? А здесь это, да, или Эстония, да, при всей антироссийскости, это полноценное другое государство. Понятно. А тут именно антироссия, где все построено на противопоставлении себя России. Поэтому куда уж хуже.
Понятно. Спасибо большое. Да, Вадим Вадимович, спасибо. Вадим Трухачев был с нами, политолог, доцент РГГУ. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем с вами. Несколько ваших сообщений по поводу вот этого заявления Нарышкина, что по информации СВР Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по воссоединению с Западной Украиной. 215-му наш спикер не понравился, и он тут, в общем-то, прямо на уголовную статью наговаривает. 215-й, давайте что-то что-то такое. Либо я вас забаню, либо вы прекращаете в таком тоне разговаривать с нашими спикерами и со мной, в частности. Вот, потому что то, что вы призываете вешать на столбах, это, в общем-то, ну, точно совершенно к диалогу честь не делает. Так, Венгрия нам не враг, Орбан адекватен, мы не будем против, говорит Валерий. А кто-то тут пишет, что нельзя ни пяди земли отдавать, потому что иначе это будет означать наш проигрыш, тоже один из слушателей написал. Так, кто-то еще писал. Грубо говоря, они оттяпают Львовщину и Волынь, а тогда вопрос, где орбановская Венгрия, Виталий спрашивает. Если так считать, то у венгров почва более подогретая. У них в Мукачеве, в церквях идут время по времени Будапешта, больше говорят на венгерском языке. Так господин Трухачев ровно об этом и говорил. Это добавляет Виталий, что в Закарпатье уже давно на полную катушку работают разные венгерские фонды, которые дают форинты из жизни на жизнь развития бизнеса. Это что же, от любви до ненависти один шаг, жмут руку Зеленскому, но все мысли о части территории Украины... Послушайте, а Польша, в принципе, ну, никогда не скрывала того, что эти земли она считала все-таки посконно своими. Ну, правда. Где вы видите противоречие между тем, чтобы сжать руки, и между тем, чтобы думать о том, как бы, значит, добиться исторической справедливости? Вот, по-моему, в долгие десятилетия все только об этом разговаривают, честно говоря. А что еще? Раздербанит соседей Украины, что останется, отойдет России, говорит Михаил. Ну, вы понимаете, вот мы еще сегодня в «Умных парнях», конечно, об этом поговорим, потому что, в общем, про восток и юг Украины, очевидно, совершенно уже становится понятно. Вот, что касается центра этого государства, что касается уже другого берега Днепра, там тоже разговор другой, но он довольно сложный, поэтому мы все равно будем к нему возвращаться. Если поляки откроют второй фронт, это поможет разрешить ситуацию. Все по Путину, декоммунизация до границ 1917 года, пишет стратегический инвестор.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про пальмовое масло, потому что Индонезия официально запретила экспорт пальмового масла с сегодняшнего дня и до особого распоряжения. Индонезия крупнейший в мире производитель и экспортер этого масла. Причина запрета в нехватке продукта на внутреннем рынке страны, поясняют местные издания. То есть это фактически заградительные пошлины, потому что... заградительные меры, точнее, потому что, видимо, на внутренний рынок не хватает, это влечет за собой удорожание продукта, и, соответственно, чтобы насытить внутренний рынок, решено прекратить поставки на рынок внешний. Важно, конечно, понимать, как это скажется на российском рынке, потому что кто-то уже иронизировал, ну, не будем пальмовое масло есть, будем есть натуральное масло. Вячеслав Лашманкин с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконт». Вячеслав Евгеньевич, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте.
Вячеслав Евгеньевич, а как это на отрасли, например, вашей конкретно отразится? Будет дороже, будет так же, будут замещения в сырье?
Вы имеете в виду временный запрет на...
экспорт пальмового масла из Индонезии, да.
Евгений, вы знаете, на нашей отрасли эта мера практически никак не отразится.
Почему?
Почему? Потому что кондитерская промышленность практически не работает с пальмовым маслом в чистом виде. Это не наш продукт. Предприятия кондитерской промышленности покупают сложные масложировые продукты, такие, например, как глазури, начинки, эквиваленты, заменители масла какао, прошу прощения, промышленные маргарины, в которых пальмовое масло содержится, но это один из ингредиентов. А вот эти вот сложные масложировые продукты, о которых я говорил, мы покупаем у предприятий масложировой промышленности, которые работают на территории Российской Федерации. То есть мы покупаем сырье у российских производителей. Так. Соответственно, если кого и коснуться эти ограничения, то это скорее именно предприятие масложировой отрасли, но не кондитерской.
Ну, понятно, но это же как бы опосредованно сказывается, потому что, когда это касается масложировой промышленности, а вы, в свою очередь, у них покупаете для себя продукты или сырье, соответственно, это тоже сказывается как-то, нет?
Евгений, я с вами полностью согласен, поэтому мы находимся на постоянном контакте с нашими коллегами с масложировой промышленности, и я могу сказать, что по их оценкам на них эти ограничения тоже практически никак не отразятся, потому что та продукция, которую Индонезия запретила к вывозу, это в основном неочищенное пальмовое масло и определенные пальмовые олеины. Ни один, ни другой продукт в Российскую Федерацию практически не ввозится и не ввозился. Наши масложировые предприятия работают немножечко с другими, то есть высоко, хорошо очищенными пальмовыми маслами. А именно на эту категорию продукции запрет не распространяется. Поэтому я и говорю, что введенный запрет, он практически никак не отразится ни на кондитерах, ни на наших партнерах из масложировой индустрии.
Вячеслав Евгеньевич, а по поводу, в принципе, пальмового масла, вас как эксперта спрошу, потому что слушатели тоже об этом пишут, и помните, были целые кампании, развернутые в России после против пальмового масла, потому что говорят, это яд, это ужас и кошмар, давайте из чего-то более привычного нам готовить всю продукцию. Вот все-таки это, этот миф развеян или нет, или пальмовое масло действительно не самый полезный продукт?
На самом деле, смотрите, как бы в чем история. История в том, что надо танцевать от разницы между маслами. Ну, то есть, допустим, то же самое наше наиболее распространенное в Российской Федерации подсолнечное масло, оно от природы жидкое. Да? Значит, и для того, чтобы из жидкого масла сделать, ну, например, твердый маргарин, который потом пойдет в выпечку, да, то, значит, растительное подсолнечное масло нужно перевести в твердое состояние. А вот при переводе масел из жидкого состояния в твердое происходит, идет процесс гидрогенизации, соответственно, в маслах начинают формироваться трансизомеры жирных кислот. Это очень вредные для здоровья человека вещества, которые вызывают различные заболевания, в том числе вплоть до онкологических. А технологии, при которых жидкое масло переводится в твердую фазу с низкими трансизомерами, сегодня практически нет. Поэтому если нужен производителю продукт в твердом состоянии, масложировая продукция в твердом состоянии, то, конечно, предпочтительнее, намного предпочтительнее здесь использовать тропические масла, в том числе пальмовое масло, просто потому что они твердые от природы, их не надо переводить из жидкого состояния в твердое, и, соответственно, у них от природы нету вот этих трансизомеров, которые сегодня ограничены у нас, ну, то есть процент содержания трансизомеров в масложировой продукции, он у нас ограничен техническим регламентом, то есть законом.
Еще такой момент, Вячеслав Евгеньевич. С учетом того, что Индонезия запрещает экспорт временно, Украина до последнего момента считалась крупнейшим поставщиком масла подсолнечника. Вот, а сейчас эксперты, насколько я понимаю, не могут прогнозировать урожай, который будет, и вообще будет ли он. И все это в итоге приводит к перераспределению спроса на растительные уже масла, а не на пальмовое масло. И некоторые эксперты полагают, что опосредованно цены на продукцию будут расти, потому что непонятно, сколько будет масла, например, растительного на рынке, сколько оливкового, сколько подсолнечного. Разделяете вы эти опасения?
Евгений, я здесь скажу так. На самом деле, эти вопросы тоже лучше задавать все-таки тем, кто непосредственно работает с маслами, как бы, да, потому что, ну, я вам объясню, что кондитеры не совсем те, кто производит.
То есть для своей отрасли вы проблем не видите, вот я так спрошу тогда.
Я вам ровно так скажу.
Да. Спасибо большое. Принято, Вячеслав Евгеньевич. Вячеслав Лашманкин был с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Так, могло закрыть, кому еще нужны для жарки пальмовое масло, говорит мастер. Раз содержится, значит, мы его едим, говорит лимузин. У нас хорошее сливочное, сложно найти, а вы про пальмовое. Так, еще по поводу, кстати, по поводу масла. Важно понимать, что, значит, в Масложировом союзе говорили, что, вот, например, Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза, он говорит, что указанный запрет отношение имеет только к сырому маслу, нерафинированному и недезодорированному, которое Россия не импортирует. Поэтому на нас этот запрет никоим образом никак не отразится. Это первое. Второе. Этот запрет действовал и ранее, просто у него были определенные сроки. Теперь все отличие в текущей ситуации заключается в том, что он вводится без срока. срочно. Во всем остальном, как считается, рынок останется в тех же параметрах, которые были и до этого. В целом есть общая ниша по растительным маслам, они все взаимосвязаны и увязаны между собой по цене. Поэтому говорить о каком-либо серьезном изменении рынка в масложировом союзе, например, считают неправильным. Ну и вы слышали Вячеслава Лашманкина, представитель компании «Асконт» кондитерской, который говорит, что, в общем-то, как таковых проблем там не видят, потому что нет вот этой прямой корреляции между тем, что запрещает экспорт Индонезии, потому что им самим не хватает, и тем, какое сырье используется при, например, производстве кондитерских изделий в Российской Федерации.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евгения нам еще из Германии пишет, что литр подсолнечного масла сегодня стоит 4,5 евро. 4,5 евро, это если 8... Ой, это 350 рублей практически, да? А до этого стоил так, $1.78 за литр. Много, литр 350 рублей практически. Это как оливковое, по-моему, у нас сейчас. А давайте к следующей теме перейдем. Известия сегодня написали, что меры поддержки IT-отрасли России могут распространить на работников банков. Предполагается, что банки могут выделить IT и, информационно-банковские подразделения в обособленное юридическое лицо, в Минцифры отметили. Банк России уже направил письмо в правительство с предложением распространить ряд мер поддержки для IT-специалистов на сотрудников банковских профильных подразделений, чтобы предотвратить возможный переход таких сотрудников в IT-компании. То есть, видимо, сфера смежная, и, соответственно, нужно что-то делать, нужно всех поддерживать, чтобы не было перетока кадров довольно серьезного. Предполагается, что банки могут выделить IT и вот эти банковские подразделения в отдельное юрлицо. Герман Клименко с нами, бывший советник президента по развитию интернета и глава Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, вас приветствую. Здрасте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о какой поддержке все-таки может идти речь? И действительно ли есть такая проблема, что айтишники, я так понимаю, из банковской сферы могут перетечь в именно отдельно взятую IT-сферу, и поэтому нужно как-то их в одно юрлицо определять и оказывать поддержку?
Ну, там история про то, что, конечно, всем хочется льгот. Центральным банку хочется поддержать банки коммерческие. Ну, наверное, нефтяникам тоже захочется поддержать свои компании, где действительно мощная IT-история. Здесь важно понять, что под этим, мне нравится в этой истории то, что размывается сама суть задачи. Мы же должны, если мы хотим помочь IT-индустрии, то мы должны четко определиться, кому. Честно говоря, вот в том, что сейчас происходит, я не вижу проблему банков коммерческих. Они вольны прокорректировать зарплаты своих сотрудников. У банков, несмотря ни на что, достаточно есть прибыли. Они вряд ли пострадают сейчас так сильно, но за исключением тех банков, которые подпадают под санкции, у них, конечно, будет очень, наверное, непривычная прибыль. Но сказать, что IT-индустрия банковская как-то влияет на противодействие, на противостояние с Фейсбуком или противостояние с Ораклом или с САПом, это очень сложно. Mm-hmm. Мне кажется, это чисто ведомственная история. Центральный банк всегда заботился о банках, продолжает о них заботиться. Та же речь об ипотеке, та же речь об отсрочке от армии. Ну вот, мне кажется, что это излишняя история. Все-таки заботиться надо ровно о тех, кому надо помогать.
Ну, а в сфере информационной безопасности в банке, информационную безопасность банки могут сами поддерживать. И для этого льготы от правительства не нужны, да?
Да, вообще, совершенно специфичная история. Угу. Мне кажется, что надо знать, как все-таки помогать. Вот одни уезжают, а помогаем тем, кто остается. Надо все-таки принять решение, чтобы легче было Яндексу, Рамблеру и Мейлу. Так. Тем, кто действительно должен противостоять и работать. А банки все-таки, вы знаете, но они платежеспособны, они могут себе позволить большие затраты, и в этом плане я не вижу никаких причин, прям вот их как жертв. Ну, жертвы банкира, это, знаете, всегда звучит очень смешно.
А почему айтишникам требуется такая серьезная поддержка?
Ну, у нас простая история. Вообще, само по себе, технологии, интернет-технологии, это сквозные технологии, они везде задействованы, и когда у нас уезжают сотрудники интернет-компании, мы остаемся, как вы знаете, без рук. Uh-huh. И в этом смысле, от того, что с вами уедут сотрудники банков, мы с вами действительно переживем. Но если уедут сотрудники Яндекса Рамблера и Мэла, как, собственно говоря, происходит. А вот мы сейчас с вами сказали, сейчас в Армении специально поехал пообщаться с теми, кто уехал, и какие варианты возможно, чтобы сформировать тренд, как возвращать.
Так.
Так вот, мне кажется, там проблема находится. То есть я не вижу даже проблемы у банков. Люди, которые работают в IT, они, скажем так, не релокируемы. Они очень плохо уезжают, а вот сотрудники условного Яндекса могут легко покинуть работу. И поэтому еще раз, уровень заботы должен идти о тех, кто сейчас находится в зоне риска. Да. У банков такой зоны риска нет, а у нас она есть, да, действительно. И самое главное, надо понимать, что без тех, кто сейчас уехал в Армению, я условно говорю, в Армению, они уехали в Киргизию, еще куда-то, мы, к сожалению, не сможем пройти четвертый промышленный переход, или как это правильно назвать, четвертую промышленную революцию, и искусственный интеллект у нас останется только, ну, такой, знаете, вторичным разработанным. То есть мы потеряем какое-то свое в этом плане первенство, лидерство.
А они готовы возвращаться? Вот эти люди, которые уехали под воздействием эмоций, может быть, страха, еще чего-то, они готовы вернуться, как вы считаете?
Вы знаете, я тут провел много встреч, и удивительно, никакого нет взаимного антипутинизма, никакого либерализма нет. Единственная причина, по которой они уехали, это страх перед мобилизацией. Я сейчас, как, знаете, как бывший кадровый офицер, могу сказать, что мне, допустим, любое освобождение от армии мне не нравится, но мне кажется, в случае с программистами имело бы смысл правительству очень четко заявить, что эта отрасль не будет призываться в рамках мобилизации. И я не могу сказать, что они все вернутся. Это такая тяжелая история. Когда человека сдернули, он уже начал где-то обживаться, он в этом плане очень тяжело обратно мигрирует. Но единственное опасение, которое вот я слышал, это страх перед... мы тут можем говорить, это не патриотично или так далее и тому подобное, но факт в том, что уезжают они именно от этого. И мне кажется, что если мы хотим их вернуть, дело не в ипотеках, дело не в льготах и кредитах, а дело именно в том, что надо четко сформировать условия. То, что сейчас сформировано правительство, это история про обучение по специальности, то есть у вас должен быть диплом в ВУЗе, соответствующий корочкой, что вы айтишник, и год стажа. Это на самом деле не решение, потому что вот я со многими это говорил, у них у всех образование какое угодно, только не айтишное.
Понятно.
Понятно.
Спасибо большое. Да, Герман Сергеевич, да, принято. Спасибо. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета. А кто-то тут... Проблема в идеологии, а не в материальных вещах. Мы идеологически проигрываем битву за нашу молодежь. Нет, иди. Минуточку, Валерий. Люди работали. Ну, а как вы себе это видите? Как, значит, удержать людей здесь, если они... Какую идеологию удержать людей, если они, как бы живя в свободном государстве, решили по каким-то причинам покинуть государство? Или же о какой идеологии идет речь, если говорят, слушайте, ну, например, условно, в иностранной компании у них офер, ну, простите, офер, предложение было там, я не знаю, на 10 тысяч долларов, здесь они работали за 5 тысяч долларов, например, да, в переводе на доллары. Вот, и они работали на территории Российской Федерации, кстати. То есть внутри них уже идея какая-то была, вот в чем дело. А потом, ну, что-то случилось, да, курс упал, как угодно. Мобилизации, как выясняется, Герман Клименко пишет, что мобилизации в основном боятся, и поэтому уехали. Но, с другой стороны, поддерживать тем, что, соответственно, там вот гарантировать, что они не попадают под именно, значит, вот под этот пункт. Отсрочку им уже предоставили, как выясняется. Но Герман Клименко говорит, что, в общем, банковская сфера может сама справиться именно в части информационной безопасности, и там никакая поддержка не нужна. Вот, а айтишников надо существенно поддерживать. Так, для покинувших источником информации были иноагенты, они верят запрещенным в России средствам массовой информации, говорит Валерий. Да не знаю, ну то есть вы считаете, что если полностью зачистить информационное поле, и как бы если бы не было здесь тех средств массовой информации, которые сейчас признаны иноагентами, они бы не уехали. Вы действительно так это думаете? Ну, не знаю. Не знаю, а круг лиц, с кем эти люди общаются. Там же разные могли быть абсолютно причины того, почему эти люди уехали. Надо как-то аргументировать лучше нашу позицию, говорит Валерий. Нет, вопрос еще, собираются возвращаться, не собираются возвращаться. Это же тоже важно понять. Здрасте, Матакин, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Вы знаете, айтишников на самом деле надо тоже всех разделить, типизировать. Ага. Потому что одно дело поддерживать там решения типа космоса, программные продукты,
да,
какие-то еще что-то, а другое
там дело вообще гриф секретно может быть.
Тех,
да,
айтишников, извините, упырей добавлю, которые делали и сидят на Яндекс.Такси.
Вот. А почему? А в чем разница?
Разница абсолютная, потому что они делают, что хотят, забирают те деньги, которые, в общем-то, не зарабатывают в неконкурентной практически ситуации для себя.
А, вы об этом. Ну, подождите, ну это... Спасибо большое, но мне кажется, айтишники все-таки это люди, которые программы делают, и вы не путайте с маркетологами. Вот, айтишники программы разные пишут, вот в чем дело. А то вы предлагаете как? По вашей логике, значит, не брать отсрочку, не давать отсрочку тем, кто, значит, на условный Яндекс работает, и давать отсрочку тем, кто на Роскосмос работает. Любопытно, кстати, логика. Давайте, ну, послушаем рубрику, потом новости, потом умные парни.